Глава 15. Все было как следует. На японском подносе в прихожей лежало некоторое число записок. Доктор Ламперт, Марго Деннис, Роберт Горн, Магда Петерс, фон Коровин, Ольга Вальдгейм и так далее. Недавно поступивший буфетчик, рослый пожилой мужчина с лицом английского лорда, так, по крайней мере, находила Магда, иногда останавливавшая на нем взгляд, не лишенный легкой задумчивости, величаво встречал гостей. Через каждые несколько минут раздавался звонок. В угловой гостиной было уже 5 человек гостей, не считая Магды. Вот явился Коровин, фон Коровин. Он был худощав, носил монокль и говорил по-немецки превосходно. Опять заминка, и явился писатель Брюк, толстый румяный человек в потрепанном смокинге, с женой стареющей, хорошо сложенной дамы, в свое время плававшей в стеклянном бассейне среди дрессированных тюленей. Разговор в гостиной был уже довольно живой. Ольга Вальдгейм, полногрудая певица с абрикосовыми волосами, сладкозвучно и забавно рассказывала о своих ангорских кошках, которых у нее было полдюжины. Кречмар стоял под боченись, и через белый бобрик старого Ламперта, врача и меломана, посматривал на Магду. Черное с тюлем платье очень ей шло. На груди был большой бархатно-оранжевый цветок. Она сдержанно и туманно улыбалась, и в глазах у нее было особое ланье выражение, признак, что она ни слова не понимает из того, что ей говорит Ламперт о музыке Гиндемита. Вдруг Кречмар заметил, что она жарко покраснела и встала. «Боже мой, какая глупенькая! Зачем так вскакивать?» Входило сразу несколько человек. Дарианна Каренина, Горн, актер Штаудингер, двое молодых писателей. Дарианна обняла Магду, у которой замечательно блестели глаза, как бывало во время плача. «Ну, какая глупенькая», — подумала она опять. «Так преклоняться перед этой бездарной кобылой». Дарианна, впрочем, была прекрасна. Она славилась своими плечами, джиокондовой улыбкой и хриплым голосом. Кречмар шагнул к Горну, который, по-видимому, не зная, кто здесь хозяин, потирал руки, как будто их намыливал. — Я очень рад вас видеть у себя, — сказал Кречмар. Знаете, я вас представлял совсем не таким. Я представлял вас почему-то полным и в роговых очках. Господа, это создатель Чипи. Пожаловал к нам из Америки. Горн, продолжая намыливать ладони, стоял и делал маленькие кивки. «Садитесь», — сказал Кречмар. «Вы, говорят, к нам в Берлин ненадолго?» «Как это было немило!» — хриплым басом сказала Дарианна Каренина, «что вы не позволили мне появляться на людях с моей любимой игрушкой». «Тот-то я все смотрю, знакомое лицо!» — ответил Горн, берясь за стул рядом с Магдой. Взгляд Кречмера опять вернулся к ней. Она как-то по-детски наклонилась к соседке, художнице Марго Денис, и, странно улыбаясь, со слезами на глазах, необычайно быстро говорила что-то. Он сверху видел ее маленькое пурпурное ухо, жилку на шее, нежную раздвоенную тень груди. «Боже мой, что она говорит?» Лихорадочно и торопливо, точно желая кого-то заговорить, Магда несла совершенную околесицу и все время прижимала ладонь к пылающей щеке. мужская прислуга меньше ворует, — лепетала она. — Конечно, картину нельзя унести, но все-таки я прежде очень любила картины со всадниками, но когда видишь слишком много картин... — Фрейлейн Петерс! — с мягкой улыбкой обратился к ней Кречмар. — Я хочу вас представить создателю знаменитого зверька. Магда судорожно обернулась и сказала: «Ах, здравствуйте! К чему эти ахи, ведь об этом не раз говорилось?» Горн поклонился, сел и спокойно обратился к Кречмару. «Я читал вашу превосходную статью о Себастьяно дель Пьомбо. Вы напрасно только не привели его сонетов, они прескверные. Но как раз это-то и пикантно». Магда вскочила и быстро, чуть ли не в припрыжку, пошла навстречу последней гости, высокой и высохшей даме, похожей на общипанную орлицу. Магда с ней ездила в манеже. Стул ее оказался пустым. На него пересела чернобровая армянского типа Марго Денис и обратилась к Горну. Я вам ничего не скажу о Чипе. Чипе, должно быть, набил вам оскомину. Я это очень хорошо понимаю. А вот что... как вы оцениваете работы Куминга? Я имею в виду его последнюю серию. «Виселицы и фабрики». Знаете? Раскрылись двери в столовую. Мужчины стали глазами искать своих дам. Горн немножко отстал и озирался. Кречмар, уже взяв под руку Дрианну, тоже посмотрел, ища Магду. Она мелькнула далеко впереди, среди плывущих в столовую пар. «Нынче она не в ударе», — подумал Кречмар и передал свою даму Горну. Уже за Омаром... Разговор в том конце стола, где сидели Дарианна, Горн, Магда, Кречмар, Марго Денис, сделался громким, но каким-то разнобоким. Магда сразу выпила немало белого вина и теперь сидела очень прямо, сияющими глазами, глядя прямо перед собой. Горн, не обращая внимания ни на нее, ни на Дарианну, имя которое его раздражало, спорил наискосок через стол с писателем Брюком о приемах художественной изобразительности. Он говорил, «Беллетрист толкует, например, об Индии, где вот я никогда не бывал, и только от него и слышно, что об эдерках, охоте на тигров, факирах, бетеле, змеях. Все это очень напряженно, очень прямо, сплошная, одним словом, тайна Восток. Но что же получается? Получается то, что никакой Индии я перед собой не вижу, а только чувствую воспаление надкосницы от всех этих восточных сладостей. Иной же билетрист говорит всего два слова об Индии. Я выставил на ночь мокрые сапоги, а утром на них уже вырос голубой лес. Плесень, сударыня, — объяснил он Дарианне, которая поднимала одну бровь. — И сразу Индия для меня как живая. Остальное я уж сам воображу. — Йоги, — сказала Дарианна, — делают удивительные вещи. Они умеют так дышать, что... — Но позвольте, господин Горн, — взволнованно кричал Брюк, — написавший только что роман, действие которого протекало на Цейлоне, нужно же осветить всесторонне, основательно, чтобы всякий читатель понял. Если же я описываю, например, плантацию, то обязан, конечно, подойти с самой важной стороны, со стороны эксплуатации, жестокости белого колониста. Таинственная, огромная мощь Востока — «Вот это и скверно», — сказал Горн. Магда коротко рассмеялась, глядя прямо перед собой. Это уже случалось второй или третий раз. Кречмар, обсуждая с Марго Денис последнюю выставку, искоса наблюдал за Магдой, чтобы та не подвыпила. Погодя, он заметил, что она хлебает из его бокала. — Какая-то она сегодня особенно детская, — подумал он, и под столом коснулся ее колена. Магда, не кстати, засмеялась и швырнула через стол гвоздикой в старичка Ламперта. — Я не знаю, господа, как вы относитесь к Зегелькранцу, — сказал Кречмар, проникая в разговор между Горном и Брюком. — По-моему, некоторые его новеллы прекрасны, хотя, правда, он иногда теряется в лабиринтах сложной психологии. Когда-то в молодости я часто встречался с ним. Он тогда любил писать при свечах, и вот мне кажется, что его манера... После ужина сидели в мягких креслах, до тошноты курили. Магда появлялась то тут, то там, и за ней покорно следовал один из молодых писателей. И потом она ему папиросой обжигала руку, и он, покрывшись испариной, героически улыбался и просил еще. Горн в углу тихо поссорился с Брюком и, подсев к Кречмару, принялся описывать ему Берлин, да так хорошо, что Кречмар заслушался. — Я думал, что вы с детства не бывали здесь, — сказал он Горну. — Мне очень жаль, что случай нас не свел раньше. Наконец прошла по гостям та волна, сначала легкая, журчащая, затем колыхающаяся все шире, которая в несколько минут очищает дом под возгласы прощальных приветствий. Кречмар остался совершенно один. Воздух был мутно-сиреневый от сигарного дыма. Он распахнул окно, хлынула черная морозная ночь. Он увидел, как далеко внизу на тротуаре друг за другом прощались гости, как отъехал автомобиль Брюка. Он расслышал звонкий и гортанный голос Магды. — Не очень удачный вечер, — почему-то подумал Кречмар и, зевая, отошел от окна.